Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Хотиненко, кинорежиссер, сегодня гость «Светлого вечера». Владимир Иванович, еще одна ваша работа, так или иначе связанная с темой веры, фильм «Поп», про псковскую миссию, про русских православных священников, которые служили в храмах, открытых немцами во время Второй мировой войны на оккупированных территориях. Очень сложная, очень конфликтная тема.
Да.
Что для вас в истории церкви, в вашем знании о церкви, открылось во время работы над этой историей?
Вы же год в архивах, да, работали? Вот.
Вы знаете,
что вас поразило больше всего,
тут
может
ведь
быть?
Вот что, у меня довольно часто это происходило. И тут вот, поскольку я верю все-таки в судьбу, вот, верю в провидение, у меня довольно часто так происходило. Вот вы наверняка не упомянете даже фильм «Рой», который я снял в 90-м году.
Честно, читал про него сегодня в интернете перед программой, но не смотрел.
А я его смотрела и люблю этот фильм, честно говоря. Он
это
такой,
тоже
какой-то
фильм
очень...
ведь про это. Вообще, я должен вам сказать, если вы переберете все мои фильмы, все 25, там ни одного нет ни про это. Там нет ни одного фильма не про Россию. Не про вот это пространство какое-то совершенно невероятное. Нет ни одного фильма не про Россию. Нет ни одного фильма про
Рой
страну.
Это такой, понимаете, там такими слезами обливаешься над героями и нами, в том числе вот, современными, общем... потому что это же такая драма внутренняя, которая там скрыта через люди, которые фактически потеряны, что ли, болтаются вот в каком-то
время.
Безвоздушном пространстве.
90-й год.
Время было, да,
90-й год. К слову сказать, я тогда снимал фильм, меня стали даже спрашивать, что ты дальше собираешься снимать. 90-й год я снял «Рой», распался «Союз», а там же распад семьи.
Там
у
распад
нас ключевая
семьи,
схема, распад семьи.
Драма.
И все связанное с этим, включая Барму с его вертолетом и пчелами, и даже с образом Роя, вот, пчелинного. Потом я в 91-м снимаю патриотическую комедию «Первый путч». Одновременно происходит. Я снимаю кино, происходит «Первый путч», а там мы даже ставим кадры. И в 93-м я снимаю «Макарова», тема известная, пистолет.
Да, с пистолетом.
Поэт, второй путч. Снимаю «Мусульманина», «Война». Чуть не... Мне даже стали спрашивать, что ты дальше собираешься снимать?
Чтобы подготовиться.
Это, по всякой шутке, доля шутки. Но я не доснимал. Дело в том, что это некие одновременные события.
Как же сюда встраивается фильм «Поп»?
Очень, очень даже легко встраивается. Дело в том, судьбоносно. Подчеркиваю, практически случайно. Встречаю тогдашнего министра культуры Швыдкова. Он говорит, послушай, я тебя ищу давно. У меня есть одна тема. Вот.
Псковская миссия.
Тебе, да. И я не слышал до этого про псковскую миссию ничего. Ничего. Вот. И он также в двух словах мне рассказал. И я понял, да, это будет очень непросто. Потому что у нас к этому вопросу отношение сложное. Потому что слово «предатель», оно такое липкое. И не всегда потом за этим можно разглядеть что-то более сложное.
Ну, это всегда попытка разделить мир на
плюс
черное и белое.
Плюс я достаточно быстро узнал,
легко,
когда я занялся этим вопросом, что и в церкви непростое отношение. Мнения разделяются и до сих пор, независимо от картины «Поп». Вот. Но мне это стало чрезвычайно интересно. Чрезвычайно, потому что конфликтность этой ситуации, драматизм этой ситуации, ну, просто невероятный совершенно. И здесь главное было найти точно исполнителей этой роли. Нужен был. Потому что, знаете, вот как подло устроена вот эта человеческая природа и мир. Вот очень трудно, я об этом Достоевский писал, когда работал над идиотом.
Показать положительно прекрасного человека?
Да. Понимаете? Угу. Невероятно сложно. Мерзавца, пожалуйста, вот. Берем мы, например, священника, да, наделяем мне, да, ну, хотя пусть попивает, я же не буду о более больших каких-то грехах, ну, пусть он пьяница будет. И уже интересно, ты посмотрите.
Есть конфликт, вот, потому
знаете,
что,
да. Попа его работник балда. Вот
а почему Достоевский писал, говорит, вот во всем положительно, вот он примеры приводит, их немного, Дон Кихот фактически, буквально, это единственный пример.
Жан Вальжан.
Потому что он смешон. Потому что он смешон.
Там еще Жан Вальжан был, ну, и мистер Пиквик.
Да, вот и Пиквик, да, да. Да. Ну, неважно. Основной все-таки это Дон Кихот, конечно. Вот. Все равно, понятна проблема, да? Трудно,
ну, конечно,
снимать.
Понятно.
Но мне тем более стало интересно это. Мне тем более это стало интересно. Думаю, а, надо пробовать независимо от реакции. И говорит, ну, тебе достанется оттуда, оттуда, оттуда. Как вот сейчас вот этот мой новый фильм. Досталось, конечно, да. Мне в последнее время достается больше, чем... Ну, меня это уже не очень беспокоит. То есть, это неприятно, но не более того.
Было время, когда беспокоило? Говорит,
ну, конечно, конечно. Вы знаете, вот когда мы сделали фильм «Мусульманин», я знал, чего он стоит. Я знал, что это, ну, это гордыня такая режиссерская. Ну, и тогда я все-таки помоложе был, и в чем-то, может быть, даже полегкомысленней. Я знал, что он лучший фильм вообще. Вот рядом никакого даже в помине нет, например, в этом году. Ну, и поэтому там призы давали актерам, всем, кроме Жени, кстати, Миронова.
А почему?
Вот, Нина Усатова, Балуев.
А Миронову
потому что
не
он
дали
«Мусульманина»
за...
сыграл. Ничего, да? Не дали. Ни одного...
За Колю Иванову ничего, да, не дали.
А это несправедливо.
Ой,
несправедливо.
Правда, такая
и более того,
работа.
Когда, значит,
ну, честно,
когда она... Я такой расслабленный, меня травмировало, когда вдруг подменили там другим. Вот в этот момент, у нас такой момент настал, когда его просто подменили другими фильмами. И это меня очень сильно огорчило. Ну, это просто... Сейчас мне даже, ну... Мне кажется, по-прежнему это несправедливым, но не так трагично. Даже не потому, что время прошло. Ну, с этим ничего не поделаешь.
Ну, вернемся к, да,
Псковской
миссии.
Да, если говорить о Псковской миссии...
Псковская миссия.
Что вот, да,
дело
там,
в том, что я,
какие открытия
если
там
если я отвлекаюсь, то на самом деле я начинаю отвечать на ваш вопрос.
А мы это замечаем, поэтому внимательно слушаем.
Да. И поэтому была интересна эта проблема. Не знаю, если меня спросите, а можно было это как-то сделать глубже? Я не знаю. Это можно было бы сделать резче. Это можно было, может, чем-то сделать жестче. Но было ли это бы глубже, вот в этом понимании, я не убежден. Потому что дело в том, что если буквально рассматривать историю Псковской миссии, там же был не один священник, были разные. Были, которые буквально служили фашистам. Буквально.
Но они их освободителями,
да,
считали.
Вот. Но с другой стороны, и когда партизаны, были такие случаи, когда они у священников, которые служили, исполняли, вообще-то говоря, просто свой долг, независимо от чего. Вот, там вырезали звезды, то мучили.
Священников.
Да.
Партизаны.
Вот. Я же не говорю, что там все они отсидели. Что все, кто остался, все отсидели. История очень непростая, потому что разные были. Мы взяли священника, который не симпатичен. Вот, например, вот мы взяли человека нормального, вот во всех, он не герой, у них-то он просто нормальный человек, он просто нормальный батюшка провинциальный, нормальный батюшка. Вот и все. И, в общем, то, что сделал Сережа Маковецкий, во-первых, мне нравится и до сих пор, вот, вместе с Ниной Усатовой, у них, по-моему, получилась в этом смысле замечательная пара. И пока, вот если мне даже, ну, как-то что-то переделать, чтобы как бы улучшить. Хотя у него прокат был хороший, просто мог бы быть лучше в определенных обстоятельствах. Он довольно много собрал зрители посмотрели, но реакция такая неоднозначная. Я же не говорю о критиках, для них это тем, как только... Если мусульмане все-таки это сложно, то в попе это достаточно определенно. Речь идет о вере. Там без верия нет.
Ну,
если
да,
мусульмане
о вере,
а здесь о вере.
Да-да, красная. Ну, вы знаете, вы же ведь... Вот есть фильм «Поп», да, и о Псковской миссии, и огромная работа в архивах за этим стоит.
Да,
и...
здесь огромное значение, не дай бог забуду, это будет несправедливо. Я, когда мы начали это, я говорю, нужно, а я еще занят был в то время очень сильно, плюс ко всему, я говорю, давайте найдем писателя хорошего. Вот. И таким писателем оказался Сегень. Я говорю, пусть он напишет книжку. Это же беспрецедентный опыт работы над фильмом «Поп».
И он написал.
И он написал книжку, по которой мы уже с ним написали сценарий.
То есть по инициативе
книжка.
Режиссера появился роман,
да, да,
а потом,
да, это
из него был сценарий.
А потом на его основе возник фильм. Я других случаев таких не знаю.
Ну, я, честно говоря, тоже. Может быть, кинокритики нам подсказали бы какие-то схожие ситуации. Но да, у нас их здесь нет в студии. А к вам еще, если позволите, работа, вопросы о ваших фильмах. Вот одна из последних работ «Бесы». Ну, это же вообще сложнейший материал. Вообще, чтобы подступаться к этой теме, нужно, ну, я не знаю, наверное, себя самого тоже перелопатить.
В одном интервью вы сказали, я сейчас не могу процитировать, но мысль была такая, что настолько он этот фильм вас выжил,
ну, и вымотал.
Что спасались вы только постом и молитвой.
Так и было.
Ну, может, не так буквально, как хотелось бы, может быть, но он действительно у меня, из меня выпил все даже...
А о чем? Ведь, понимаете, ведь «Бесы» у Достоевского — это же не только о политической ситуации, это о бесах внутри нас, и вообще такая тема, которая, ну, она бездонная и опасная в духовном смысле, наверное, тоже, хотя, как я знаю...
Вы знаете, ведь, ну... Наш народ-то он суеверный еще. И в общем, считается, что лишний раз лучше не произносить слово «черт», «бес», чтобы
не... А вы не суеверный, кстати говоря?
Я не очень суеверный, скажем так. Я в этом смысле спокойно отношусь, потому что мне стыдно быть суеверным, скажем так. Я всякий раз, если обнаруживаю примет суеверия, мне становится стыдно.
Почему?
Ну, верующий человек не может быть суеверным. Это не это, все воля Божья. Что тут, какие тут могут быть суеверия? Вопрос другой. Ведь вера – это же тоже мистическое состояние. И бывает предчувствие. У меня бывает достаточно тонкие, точные предчувствия чего-то.
Но это
не суеверие,
скорее.
Это тонкий слой какой-то, в который ты уходишь.
Это другое.
Да. Вот, тогда да.
По поводу «Бесов», да. О чем, с вашей точки зрения, это произведение, и о чем вы фильм снимали?
Я снимал его, в общем, про то, о чем говорил Достоевский, о том, как бесы вселились в России, вот в этих вот людей, в данном случае там героев, вообще во многих. Вообще это немножко мысленный волк.
Вот как?
Это немножко мысленный волк. Ну, я тогда
не
знал
этого. Я ожидала
этого,
такого ответа,
но
честно говоря. Да.
Для меня сейчас мысленный волк – это такое логическое продолжение этой темы. Ведь, например... И Достоевского, наверное, смущало, и вообще всех, и Померанца даже, Григория, смущало, что эти вещи не произвели должного впечатления Федора Михайловича Достоевского.
Ну, их после 17-го года,
вот.
Да, уже так как-то почитались и открыли.
Ну, задним
уже
числом
было поздно.
Это... Вообще мы умные
все,
задним числом. Но, в общем, это странно, потому что там все обозначены были проблемы. И главное, это монолог Верховенского. Я считаю, у меня он получился, и никто меня не разубедит. Это монолог Верховенского.
Потому что у вас очень хороший артист играет Петрушу, да, Верховенского?
Да, вот. Он, дайте нам одно-два поколения разврата. И вот этот его монолог, он еще длиннее Федора Михайловича, и сложнее может быть. Но я считаю, я могу даже так вот сказать, я снимал ради этого монолога. Вот чтобы он был услышан. Чтобы он был услышан. Вот все остальное – это вот этот монолог Верховен, который чудовищным образом, и сейчас все так сбывается, чудовищным совершенно образом. И сегодня эта форма работает. Одно-два поколения разврата. Мы правда... И все... И все. Поэтому, вообще, когда снимаешь, хочется быть услышанным, что называется, вот, и хочется предупредить, не ходите. Ну, там
это же бесполезно,
там же...
вы же понимаете.
Нет, вы понимаете, что делать? А вот тут не наше дело. Ведь вот нищему подать, да? Ведь, скажем, граф Лев Николаевич не любил подавать. Скажем, Федор Михайлович любил подавать. Любил, потому что бездельники, пусть работают, неизвестно, кому эти деньги уйдут. А в общем, по классике, это не то и дело. Твое дело подать. И не твое дело думать, куда это уйдет. И в моем случае та же самая история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кинорежиссер Владимир Хотиненко в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим сегодня о фильмах Владимира Ивановича и о том, какое, наверное, какую работу они внутренне требуют и от него, как от режиссера, и от нас, как от зрителей. Пожалуй, так. Но вот, знаете, про актеров еще хочется спросить. Вот Антон Шагин, который играл Верховенского, да?
Да.
Ведь это же артист нового поколения. И, вот знаете, чтобы играть Достоевского, наверное, надо же иметь какой-то очень такой мощный бэкграунд, или это для актеров не обязательно, я не знаю. Как они... Вы вот наблюдали, когда, как они справлялись с этими ролями? Насколько они понимали, да, о чем они говорят? Как это было?
На этой картине просто не было никогда, потому что у Федора Михайловича настолько мощный текст, что очень трудно выполнить классическую формулу. Классическая формула гласит, когда работаешь с актером, ни в коем случае не играть текст. Нельзя играть текст. Нужно играть содержание, смысл. Но Федор Михайлович настолько он мощный, настолько он давлеет, что очень трудно не играть текст. Это главная была проблема. А играть то, что за ним, за эти тексты, смыслы, содержание, характеры, в конце концов. Вот. И это была одна из ключевых проблем. Это была не борьба с текстом Федора Михайловича Достоевского, а это была работа над переводом литературы в кинематографический образ. Это два разных языка совершенно, литература и кино. Они где-то пересекаются, но, в общем, в целом это очень разные языки. Все равно, что с русского на китайский, наоборот, переводить.
Но вы с ними не говорили, да, о смыслах, которые там...
Почему?
Вот,
мы
говорили?
Репетировали много. Конечно, говорили,
вы
они все понимали.
Что-то
нет,
вот я...
Есть режиссеры, которые слепую там, например. Есть режиссер, кто очень известный даже режиссер, говорит, не то и дело. Ты говори, сделай, встань, пройди. И получается
и
даже
получается.
Хорошее кино. Да. Нет, я актеров никогда не обманываю, мы пытаемся вместе. Если я чего-то не понимаю, я честно говорю. Давайте попробуем понять вместе.
Можно я даже жестче чуть-чуть спрошу, чем Алла? Есть такое мнение, что за Достоевского, в принципе, бесполезно или, как, или невозможно браться, если не видеть, не подразумевать его прямой связи с Евангелием. Может быть, такое недословное, такое не цитирование, да? Но вот евангельской сути его месседжа, как сегодня принято говорить. Вот к
знаете,
этой теме вы обращались, работая с актерами?
Я могу также категорично высказать. Абсолютное заблуждение. Хотя есть общепринятое понятие, и справедливое совершенно, что Достоевский, писатель православный, религиозный. Это в общем в целом правильно. Но когда сосредотачивают внимание только на этом, это совершенно неправильно.
Знаете,
он не знаменосец
ответу...
был. Он шел, это путь, это человек, который шел. Ведь его не очень часто, если его жена Анна Сниткина, она 5 часов утра вставала, шла в церковь, молилась. Федора Михайловича не очень часто видели в храме. Это, конечно, не Пушкин, который вообще не ходил, сохранились воспоминания, видели он всю службу на коленях, в пределе там отстоял. Но есть записи, когда он на каторге там обсуждает с приехавшим товарищем там, проблемы какие-то важные, вот такие религиозные. А это Пасха, ему нужно было как раз вот... Нужно было в этот момент там...
Быть в другом месте.
Был в храме.
Так, да.
Вот. Но если так заниматься крючкотворством, то вообще ничего не поймешь.
Угу.
Ведь понимаете...
Крючкотворство,
я
да,
даже не
пожалуйста.
Знаю, кто, кроме Федора Михайловича, мог бы подвергнуть такому искушению Алешу Карамазова. Когда Зосима его отправляет, говорит, уходи, уходи. Алеша не ушел. И когда этот говорит, значит... А покойничек пропах про старца святого. Только Федор Михайлович может поставить себе такую планку. Больше я не знаю никого, кто бы мог провести через искушение. И он уже не довел, в общем, до конца. Там еще у него были какие-то перспективы у Алеши Карамазова. Это путь. Федор Михайлович – это путь. И ни в коем случае его нельзя вот нельзя его в жупел превращать.
Знаете, когда я говорю о связи с Евангелием, я не имею в виду благостность, елейности, заранее понимание всех
понял.
Ответов.
Конечно же,
я
конечно.
Как раз-таки, может быть, даже именно то, о чем вы говорите, об этом спрашивал. Это же путь,
но иногда,
путь который должен к чему-то привести.
Его, вот дидактично очень.
Такое,
как
да,
будто
да,
бы
да.
вот он знает. Нет.
Такая
нет.
внутренняя драма была
это,
у человека. Он
это,
так вообще...
это искание. Это искание Бога, а не то, что я верующий, поэтому я вот сейчас уже пишу о том, во что я верую. Это
научу вас.
И научу вас.
Ну, для меня это и есть путь евангельский.
Он так сказал, есть, конечно. конечно, само собой разумеется. Само собой, и в Евангелии вы найдете подтверждение этому.
Ежедневная работа и поиска, и приближение.
Конечно, конечно. И Евангелие никогда не преподносилось как что-то, вот вы это, и пожалуйста. Там все Евангелие, ведь люди, которые сомневаются, да, и которые считают, что эта книга такая не для чтения, а это как раз для чтения. Дело в том, что во все, во-первых, эти все даже канонизированные Евангелия, они не похожи один на другого. Там внутри них даже есть противоречия. Вы почитайте,
есть,
увидите,
есть, да.
И ничего страшного. Это ведь записано, некоторые вообще со слов, некоторые вообще по воспоминаниям от Матфея. Оно только вот такое, более-менее, что называется, прижизненное. Вот. Но это не главное. Дело в том, что Евангелие, не говоришь о всем Святом Писании, оно исполнено, там все вопросы ваши дурацкие про веру и безверие, все поставлены. Вы просто прочтите, возьмите, там поставлены вопросы, есть даже какие-то ответы, или вам подсказано, в какую сторону пойти, чтобы получить ответ такой. Там все есть, вот все, весь этот идиотизм, вот, он там весь есть. Вот там, там ответы на этот идиотизм, на эту вот бессмыслицу, все есть в Святом Писании, вообще и в Евангелии в частности.
Владимир Иванович, а вам приходилось когда-нибудь сталкиваться в вашей жизни с такими вопросами? Вот внутри вас, может быть, были такие конфликты, которые касались там веры, неверия, да, или какой-то перепутье такой момент, когда вы вынуждены были этим путем поиска идти, искать ответы?
Ну, такого драматизма, как в том же Алёше Карамазове, ну, нет, нет. Не знаю даже, как сказать, слава Богу, нет, или, ну, как Господь управитель,
ну, каждому,
называется,
да, свой крест.
Да. Но вот таких сомнений нет. Понимаете, вот это, пожалуй, единственное, ну, единственное, за что я могу довольно спокойно ответить. Вот само это присутствие Бога у меня никогда не подвергалось сомнению, даже мысленный волк туда не пробился. Вот, никогда. Вопрос другой. Ведь на молитве ведь отвлекаешься, вот ты думаешь о чем-то. И вот эти все раздергивания, и суетно, и где-то смутился, ну и в общем, ну... Понимаю, всегда можно себе сказать, ты ж не монах, ты не в монастыре, и в общем, пока я веду достаточно светский образ жизни и занимаюсь кино, это для меня, думаю, что непостижимо. То есть, как только это для меня станет постижимо, я уже, мне снимать кино не нужно будет совершенно. Вот тут вот...
То есть, вы снимаете кино как в поиске в каком-то, находясь,
да? В общем, да?
Да,
я считаю, что человек, вот, который вот уже полностью как бы все это этим
понял.
Живет, ему он не сможет.
А что такое
он
полностью
не
и не полностью? Вот есть такой стереотип о верующих людях, что это люди, остановившиеся.
Ну, это полностью, я условно. Ну, хотя бы, я имею в виду, хотя бы уже понявшие... бессмысленность суеты. Вопрос другой. Скажете, ну, иконописцы же пишут иконы, и тоже в них же есть приложение определенное. Да, люди. Ну, недаром же говорится даже для них, что для иконописца это не живопись, это молитва. Да? Это не красивые слова, по большому счету, так
оно и должно быть. А иконописцы некоторые сами про себя говорят, что о, это так сложно, что не зря про иконописцев сказано, они окажутся совсем не на небесах.
Да.
Понимаете, то есть там такая внутренняя
это
работа.
Это значит хороший иконописец.
Такая работа внутренняя, за этим
стоит,
такое напряжение.
Недаром, вот не знаю, у меня лучший фильм всех имен народов Андрей Рублев.
Для вас?
Для меня, да.
А почему?
Ну,
про художника, потому что...
Да, нет, даже не думаю, нет, не думаю, что про художников. Просто про время и про веру тоже. Замечательным образом и про веру. И просто это замечательное художественное произведение с очень мощными характерами. Очень, очень мощный такой энергетически наполненный слепок времени. Субъективный, наверное, в чем-то там. Но в общем,
времени того исторического или времени, когда этот фильм
появился? Когда снимался.
Художественный образ.
Угу.
Нет. Вот в чем дело. Я не вижу, я же довольно хорошо знаю историю. Мне даже по моей судьбе, я там по истории нашей, скажем, страны, не говоря о том, пока, когда я снимал «Паломничество. Вечный город», я довольно подробно погружался тогда в историю 2000-х, ранних веков.
Христианство.
Вот. А меня даже здесь по судьбе, я снимал о ключевых этапах и древних, и наши страны, это для меня и 612-е, смута, это Ну, так, забытое, к слову сказать, к сожалению.
Сложное время.
Да. И смута, и гибель империи у меня, это тоже этап слома государства.
Да.
Вот. И Достоевский, весь и про Достоевского, и бесы. То есть я достаточно подробно прожил, в общем, эти, вот эти все ключевые периоды.
Все эпохи перемен.
Эпохи. И я понял, что, в общем-то, человек-то не меняется. Человек не становится ни лучше, ни хуже. Вот.
А вот
ничего,
это
только меняются обстоятельства. Я не увидел никаких... Совершенно невозможно сказать, что 2000 лет тому назад люди были глупее или как-то ограниченнее. Невозможно абсолютно, совершенно невозможно.
Но в чем-то ведь они были другими, чем...
Я даже в какой-то передаче на культуре участвовал, где как раз со мной вступили в дискуссию. Да как же, человек стал глубже, человек стал информированнее, человек... Каким угодно,
глубже,
только
кстати,
не...
кстати, это вряд ли. Что-то мне подсказывает, что глубже – это вряд ли.
Абсолютно, ну, послушай, но если апостол Павел, пусть 2000 лет тому назад сказал такие слова, 2000 лет тому назад о любви, ну, послушай, ну, это до сих пор никто ничего лучше не сделал. Я уж не говорю о художественных произведениях, понимаете, даже возьмем, ближе, хотите дальше возьмем, Древнюю Грецию возьмем, мыслителей Древней Греции, подождите, там все уже понимали, вопрос другой, там, в телескоп что-то поподробнее разглядели, но законы мироустройства, ведь что толку, что рассмотрели еще одну галактику? Ну, вот что толку?
Вы имеете в виду,
да, с точки зрения...
Что толку для души человека?
А вначале-то было, это ничего не дает вообще совершенно, это для головы. Но все равно постоянно остается вопрос, который приводит глубоких ученых к вере. Ну,
до
большого взрыва. Это что было? Вот сейчас же теория большого взрыва. Когда образовалась ада большого взрыва.
Что было до того?
Что за пространство?
И откуда
что это
взялось?
Было? Откуда? И вот это откуда? И остается божественной сущностью. Это не... И начинает с восторгом рассказывать. Вот там это обнаружили еще, ну, хорошо, замечательно. Мне самому любопытно. Планеты где-то, что-то там происходит. Может, где-то люди живут. Но, в общем, к сути человеческого существования это ничего не добавляет. Ничего.
Вы знаете, Владимир Иванович, я сейчас слушаю, вспоминаю слова одной замечательной совершенно женщины, которая посмотрела ваш фильм «Мусульманин», она была знакома с Валерием Золотухой очень хорошо, «Царствие ему небесное». Вот, очень жаль, конечно, что он скончался. Вот, но она, общаясь с ним, она ему сказала, вот на основании своих впечатлений о фильме «Мусульманин», «Оставайтесь в православии свободным». Она ему как художнику сказала, как сценарист этого фильма. Вот я, слушая вас, я понимаю, что эти слова, они вот впрямую касаются тоже и вас. Оставайтесь, вы же, да, есть очень большой соблазн, придя к Богу, да, пережив эту встречу, ответить себе раз и навсегда на все какие-то вопросы, расставить точки над «ё» и больше никуда не двигаться, и больше ничего не искать.
Я думаю, это опасно просто.
Вот.
Я думаю, это опасно. Понимаете, как вот, например, Иисус говорил, молитесь просто, да? И Отче наш, да?
Угу.
Ведь казалось бы, это... Но вот я чувствую, я не могу, вот. Я не могу. Мне... Я слаб еще, чтобы мне достаточно было молитвы только Отче наш. Поэтому я пока беру, что называется, количество. Я понимаю, что это грешно. Даже, в общем-то, я неправильно делаю, но я пока не могу. Я этот вес вот этой молитвы «Отче наш» я подняю. То есть я ее читаю, но понимаю, вот если я просто ограничиваюсь, например, «Отче наш», я понимаю, что мне чего-то не хватает. Это моя убогость, это не что другое. Это, к слову, поэтому...
Обычно в конце программ принято говорить, что жалко, что время заканчивается, а столько мы еще хотелось бы поговорить с нашим гостем. Вот я сейчас эти слова произношу абсолютно искренне. Хочется еще раз вас как-нибудь пригласить к нам на встречу. Надеемся, может быть, как раз вот после выхода фильма.
Давайте, да.
Это очень будет очень интересно.
Ой, дожить бы до этого. Вы увидели перед собой, может быть, измученного крайне, истощенного.
Но счастливого при этом человека.
Но при этом абсолютно счастливого человека. Я ничего сейчас так не хочу, как... Я сейчас, даст Бог, встречусь со святейшим, я хочу ему показать наследников, потому что там есть вещи непростые достаточно. Мне очень интересно, как святейший посмотрит. Хочу ему показать эту картину и поговорить как раз с ним о вот этом. Я уже говорил ему о мысленном этом волке, хочу еще поговорить. Хочу.
Мы желаем вам сил и удачи, думаю, того же желают наши слушатели. Напоминаю, сегодня у нас в гостях в светлом вечере на Радио Вера был режиссер Владимир Хотиненко. Спасибо огромное за беседу.
Спасибо вам.
Константин Мацан, Яла Митрофанова, прощаемся с вами, до встречи в эфире. До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.